Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова Владимир Зязев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами встретились и беседуем 4 декабря. Замечательный православный праздник. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Ну и, конечно, начался рождественский или Филиппов, как мы говорим, пост. То есть вот как-то не обойти нам надо эти моменты в нашей беседе. Ну и, как всегда, мы можем порассуждать на тему нашей современной жизни, о том, как жить нам православным и неправославным людям сейчас надо, глядя вот на пример
эти темы,
Богородицы.
Такие как рождественский пост, такие как введение в храм Пресвятой Богородицы, если даже и захочешь их не обойти, они были, они есть, они будут, пока, доколе мир стоит. Когда-то Антону Павловичу Чехову сказали: Антон Павлович, сейчас вот поколение, вы сами видите, вот молодое поколение, уже неверующее, придет время, те старые люди, которые сейчас церковь посещают, это было в конце позапрошлого столетия, в начале прошлого, те люди, которые сейчас храм посещают, они вымрут, и храмы будут совсем пустые, и церковь, она вот никому не нужна. Антон Павлович Чехов сказал дословно: батенька мой, доколе мир стоит, будет и церковь стоять, а если церкви не будет, то и миру не стоять. Так и здесь. Даже если мы и очень бы захотели обойти такие праздники, как введение в храм Пресвятой Богородицы, как рождественский пост, это не праздник, но это преддверие праздника, то мы этого не сможем сделать. А если сделаем, то в ущерб своей душе, в ущерб своему спасению, и в ущерб, а значит и в ущерб всему миру, всем людям, потому что один человек неверующий – это уже беда для всего мира. Введение в храм Пресвятой Богородицы, оно нас учит многому. И чисто такого человеческого понимания, и просто вот духовному учит многому. Возьмите вот Иоаким и Анна, они были неплодны. И стали молиться, и молились всю жизнь, усердствовали в молитве, и молились, наверное, не день, не два, как у нас кто-то, помню, бабушка говорит: да я вот уже 3 раза акафист прочитала, вот все вот не получается, надо же, 3 раза акафист прочитала. Вот, а они молились не день, не два, и, наверное, даже не год, не два, а долгое время молились. И дали обет, что если родится у них дитя, то они посвятят его Богу. Вот вы посмотрите, какой прекрасный обет дан. Вот если бы наши родители все дали бы обет посвятить своих детей Богу, научить их Богу, Божьему, вере, научить их вот спасению. Мы сейчас слышим постоянно, вот тут я знаю, у нас тут много знакомых, добрых друзей, вот сейчас вот у меня, ну, серьезные люди есть, вот смотрю, тут в одной семье был очень такая обеспеченная, такая достойная семья, очень достойная. И вот супруга только тем и занимается, что она ведет маленькую дочку свою и на катание, и на танцы, и на языки, и на все. И вот целый день, у дочери день расписан хлеще, чем у папы. В общем-то, достаточно большого и достаточно такого, ну, серьезную должность занимающего человека. Есть еще знакомые тоже. Я спрашиваю бабушку: вот чем ты, Людмила Петровна, занимаешься? Ее так зовут. Она говорит: что ты, батюшка, у меня внучка, я вот с утра до вечера, я с ней и школу, и кружки те, и кружки другие. И вот с утра до вечера, я говорю: а вы не боитесь перегрузить своего ребеночка? Но вот среди всего этого, вот, к сожалению, я вот вам привел один, другой, я этих людей не просто уважаю, а даже их всем сердцем своим, таким человеческим сердцем и люблю, всех вот этих людей, но вот, к сожалению, и у этих людей, и у многих людей, вот среди всего этого не нашлось времени для маленького, для Бога, для веры, для воскресной школы, для чтения Священного Писания, для кратких хотя бы утренних и вечерних молитв. Вот для этого не нашлось времени. И это, конечно, уже печально. И вот Иоаким и Анна, они когда просили у Бога ребеночка, да они сказали: Господи, если дашь ты моего, он нам дорог, мы его желаем, мы просто самое великое счастье на земле для нас будет, если ты нам дашь ребеночка. Но, Господи, мы его тебе отдадим, потому что нет выше и светлее участи для нас и для ребенка, как быть с тобой. Вот это вот первый момент. Второй момент. Мы с вами часто даем обеты. Ну что греха таить, даем обеты. Вот если это будет, то вот я это, а если это, то я это. И такое бывает. И подчас такие обеты даем. Рассказываю случай, когда один купец плывет на корабле, тут начался шторм, буря началась, корабль тонет, он стоит, молится: Господи, если ты спасешь мой корабль, то я тебе вот с эту мачту свечку поставлю. Ветер начал затихать, тихонько уже вроде и тише становится. Работник говорит: хозяин, ты ведь, говорит, обещал свечку вот с эту мачту поставить, надо ведь воск сейчас закупать много. Он говорит: ну, буря-то кончилась, уже к берегу пристаем. Ничего, убавим до веретёшка. Вот и так вот и мы с вами обещаем и то, и другое, и третье. И посмотрите, как Яким и Анна поступили со своим обетом. Как
да, они... она ведь недолго оставалась
Пресвятая. Она 4 года по преданию.
Мария в доме своих. Нет, батюшка, ей исполнилось 3 года.
3 годика исполнилось. 3 года. Вот, они ее нарядили в самые лучшие одежды. Они собрали ее маленьких друзей. Она ведь тоже девочка была, тоже бегала. Не была девочка, она и осталась девой, но она тут тоже как ребенок была, я хотел сказать. Она бегала, наверное, немножко по-детски и распевала, и играла, а может, даже и шалила немножко. Это был просто ребенок такой в добрые какие-то шалости. Тоже могут быть какие-то.
И вот они собрали юных девиц, одели пресвятую деву.
Пресвятую деву одели в лучшие ее одежды.
И торжественно.
И собрали друзей ее, деток, собрали еще своих друзей.
Да, и торжественно повели ее в храм.
Со свечами, с ликованиями, с песнями. А еврейский народ, он такой поющий народ, он очень поющий народ и танцующий. Он в своей жизни, вот в сфере своей, он очень веселый, очень жизнерадостный, очень такой поющий, танцующий народ. И вот это у них, это от них, это на самом деле, это их, что ли, достоинство такое, одно из достоинств еврейского народа. И вот они вот с ликованиями, с такими, с горящими светильниками повели свою дочь отдавать Богу, исполнять свой обет.
Будущую мать,
будущую мать
нашего Господа нашего. Иисуса Христа.
И ведь представляете, да. Они уже люди, в общем-то, преклонного возраста. И они думали: вот мы сейчас отдадим Деву Марию в храм, и как знать, может быть, мы ее уже больше и не увидим. Мы ведь уже люди пожилые, и ведь над всеми Бог стоит. И они все-таки радовались, что они исполняют, что Богу, своему любимому Богу, они отдают самое любимое, что имеют. И что же случилось далее?
Водимый
Духом Святым, их встречает сам первосвященник Захария. И он встречает.
Как пророк он.
И берет девицу за руку. Но по преданию она отняла руку и сама зашла на ступени крыльца, они были очень высокие. Нужно сказать, что ступени крыльца дома Господни были настолько велики, что на одной ступени могло уместиться 360 человек хора. Вот есть псалмы степенные, называется эта ступень. На одной ступени встали, хор встал на одну ступень и поют псалом. Потом они переходят на вторую ступень и поют второй псалом. Вот так вот входили в храм. И вот она сама, без посторонней помощи, даже не держась за руку, она зашла. Здесь только уже сам Господь, которого она готовилась родить для нас, Он сам ее вел, сам наш Господь Иисус Христос, еще не родившийся здесь на земле, но Он вел свою земную мать в храм. Только так можно это объяснить. И вот видим, как это торжественно все было и как достойно. Ну и далее что? Первосвященник Захария вел ее во святая святых. Куда священнику-то можно было только раз в год входить? Он ее вел туда, и она в основном там пребывала. Какими занятиями она занималась? Это, в общем-то, юная-юная, маленькая-маленькая девочка, трехлетняя.
Да, 3 годика.
Чем же она там занималась? А она занималась рукоделием и чтением духовных книг и молитвой. И мы видим далее, вот если предварить, мы видим далее, будет праздник Благовещания Пресвятой Богородицы. Далее, видим, уже не здесь, не с этим праздником, но все равно праздник. Когда Господь, видя такой сосуд, чистейший, славнейший херувимов и серафимов, mm-hmm. он решает на совете привечном, совет привечно открывая тебе от раковицы, говорил речь тебе лобзая вещая. Вот, он решает, что этот сосуд, чрева Пресвятой Девы, это лучший, чистейший сосуд для принятия самого Творца, Господа нашего Иисуса Христа.
Смотрите, вот, казалось бы, введение, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, он последний из великих праздников, да, перед Рождеством Христовым, и может даже показаться непонятным, почему вот такому частному событию из жизни Божией Матери Церковь посвящает один из таких великих праздников. И он вровень становится с другими очень такими важными – рождением, крещением, вознесением самого Спасителя. Делает видение, он как бы вот этот праздник преддверием величайшего праздника – Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. То есть вот, понимаете, то есть вровень с величайшими праздниками.
Ну, вы посмотрите, Валентина Федоровна, вот мы даже посмотрим материалистов. Вот, не будем пока так чуть-чуть отойдем, посмотрим. Ведь посмотрите, вот они ведь вот когда-то, коммунисты, материалисты, они устанавливали праздники, и они каждый праздник имел у них какой-то свой смысл и что-то поучительное. Это по-ихнему. Mm-hmm. То ведь и церковь, она ведь праздник, он не для того только, чтобы праздновать. Ну что, ну давайте в праздник сейчас напечем пирогов.
Праздник не в праздность.
Наварим пиво, напечем пирогов, наедимся, пиво напьемся, ну что вот и все, праздник. Но он, его первая цель – поучать, привести примеры, показать, как ты должен жить.
Да.
Мы видим далее Рождество, Божья Матерь в смирении, в терпении, в послушании властям. Пошла mm-hmm. на перепись Божья Матерь mm-hmm. Mm-hmm. с мнимым отцом Иосифом. Пошли по тем тяжелейшим палестинским дорогам, они пошли на перепись. И Божьей Матери оставалось родить, ну, буквально считанные часы, можно сказать, даже mm-hmm. не дни. И она пошла. Mm-hmm. Вот мы видим послушание властям, духовным властям, гражданским властям. Мы видим смирение, ведь Иосиф... Он знал, Иосиф, что Дева Пресвятая Богородица зачала от Духа Святаго, но он ведь не кричал: «Вы что делаете? У меня моя мнимая супруга Бога в чреве носит, а вы даже и дочевать не можете дойти, и куда?» И практически в пещере, ну, можно сказать, в конюшне по-русскому, так, где овцы в непогоду
ну, да,
были.
Да,
вот.
Да.
И куда положить? Иосиф ведь мог, ну, не столь они были бедные, но ведь не столь уж были бедные, чтобы какие-то, не взять какие-то с собой одежды более-менее, чтобы положить матери. Нет, в смирении Божья Матерь, наверное, и сама, скорее всего, да не надо ничего, все, как будет, как Бог позаботится и обо мне, и о моем сыне, и о тебе, Иосиф, позаботится Господь. Вот и все, вот мы видим и далее это. Точно так же мы видим благовещание, как Божья Матерь с каким смирением приняла. И не напрасно, вот интересный этот праздник, он еще какой момент у него интересный есть.
У которого?
Вот у введения в храм. Угу. Это уже такой уставной момент интересный. С этого дня начинают уже петь песнопения в церкви воскресно, в субботы вечером. Песнопения петь, приготовляющие людей к Рождеству Христову. Христос рождается, славите Христос. С этого дня начинают уже петь такие песнопения.
Интересно, да? Вот даже в служебной, вот, да, в служебной, такой богослужебной
жизни. То есть вот этому всему. Вот, а иначе бы это праздник был не праздник. Почему праздники, в общем-то, опять вернемся к материалистам, почему они так быстро как-то заглохают, как-то вот их и нет уже. И как бы не пытались искусственно навеять какой-то им дух, какую-то духовность, там, праздник 8 марта, там праздник там еще тот, другой, Конституции, сколько раз их меняли.
И все время празднуем.
И снова сейчас раздаются возрасты освободить этот день для Конституции. Ну, надо день-то свой, чтобы верить в Конституцию-то надо, а когда Конституция у нас, как извините, как перчатки снимаются, бросаются и новые одеваются, так там перестаешь, какой это праздник. То есть нет ничего. Вот, 1 мая, 8 октября, как бы там не это, праздник. И как бы их искусственно не пытались перевести. Они гаснут, эти праздники. А церковные праздники, как 100 лет пытались погасить, я помню, даже во времена атеистов все знали, все спрашивали, когда будет Пасха, все спрашивали, когда будет праздник,
Рождество.
Когда Троица, все это спрашивали. Mm-hmm. Вот. То есть праздник должен учить. Mm-hmm. А учить чему? А учить вечному. И вот тогда он будет вечен. этот праздник. Если он не учит добру, не учит разумному, доброму, вечному, он погаснет, его не будет. Придет время, эти все Хэллоуины, все эту дребедень, все это забудут, там другое что-то народят, очередной то, сейчас он снова белое братство, там уже снова какая-то выдает себя за пришельцу откуда-то с других миров, к нам тут она показывает, выступает и снова. Господи, какая чушь! У нас есть вечная, незыблемая, неколеблемая вера, Евангелие. Ветхий Завет, читайте, молитесь, учитесь.
Батюшка, вот вы сказали очень хорошо, чему учит, собственно говоря, этот праздник и нас тоже. Вот человек или даже семья вот это вот дала, Анна и Иоаким дали обет, да?
Да.
И они его исполнили. Вот, обет исполнили. А мы часто ли, так сказать, вот такие обещания, знаете, данные...
Знаете, вот я скажу исполняем. Вам, искренне скажу мое такое мнение. Вот если бы 50%, даже не 50%, а 20% тех обещаний, которые делают нам президенты, министры, премьеры, депутаты, управляющие там кого-то, чего-то, если бы они хотя бы 20% этого исполняли, то мир-то был бы другим, и страна наша была бы другая. Но ведь в том-то и дело, что совершенно вот подчас такую галиматью, просто страшно. И такое вот подчас обещаешь, что он заведомо знает, что это невыполнимо, но все-таки обещает, обещает. И президенты обещают.
И это вот, популистские такие обещания, так,
ну,
наверное.
Не только обещания, но уже доходит, знаете, уже доходит ведь, да вообще смешного. Вот сейчас бывший военный министр Сердюков, бывший министр обороны, уже, ну, все знают, нам постоянно ведь в течение года почти нам лили там и там, и там все, то продано, это закрыто, это убрано, это никуда, это все приведено в негодность, за голову хватались. Его, ну, не знаю, там не мое дело, не видел я их, но, как в телевидении говорит, его там женщина, Васильева, и все видят, то, наверное, Сердюкова надо как вредителя народа, как человека, который почти непоправимый ущерб стране донес. Его надо в высшей мере наказания. А не так давно, слушаю, президент говорил, он все-таки хороший. Он все-таки хороший. Ну, это, знаете, мягко выражаясь, надо или совершенно не иметь совести, или еще что-то. Я не берусь никого судить, но ну, весь мир не могут о нем слышать равнодушно. А Васильевой, которая в 13 комнатной, кажется, квартире живет в центре Москвы под домашним арестом, ей 3 часа только на прогулку дана, она может только на 3 часа. Извините, Валентина Федоровна, вот вы 3 часа на улице бываете? Вот, нет, чаще или дома, или где-то. А вот ей только всего на 3 часа вот дано на возможность выхода на улицу, а? Так этот домашний арест, похоже, он не домашний арест. Он, похоже, легальная охрана, чтобы и люди не рассчитали с ней за все. Нападения, чтобы не было. Так вот, под видом домашнего ареста ее просто легально охраняют. Вот и все. И в это же время слышим, как какого-то директора школы судят, который строил там или ремонтировал школу, ему 300 или 400 или 1000 ему кто-то дал на ремонт этой школы, ему это было вменено во взятку и дали ему 7 лет.
Да.
Как это так? Если бы эти обещания, которые даем, начиная с присяги президентской или любой другой присяги, губернаторской, клянусь честно, достойно биться за права и исполнение закона в нашей стране. Но глядя на такого Сердюкова, думаешь, тут, по-моему, все силы положены на то, чтобы как-то защитить его от беззакония, а не биться за него. Но такие мысли навевают. Вот обет. Если бы мы давали обет, если бы мы исполняли. А это ведь тоже обет.
Да.
Это ведь тоже обет. Обет начинает от священника. Я помню, когда священники давали обет, еще было в клятве, мы давали эти клятвы, тогда было указано, к бороде и к волосам ножницами прикасаться не буду. Это века эта клятва шла.
Угу.
Сейчас, когда смотришь на священников и даже и на иерархов, на епископов, когда у них стрижены бороды и волосы, то тут уже по-другому знать.
Но вот мы говорим об обетах. Но давайте вот все-таки вернемся к нашей Пресвятой Богородице, к Пресвятой Деве, к почитанию Пресвятой Девы, за что мы так вот в нашей России, которую мы называем еще Богородичной страной, так мы ее почитаем, так мы ее любим, батюшка.
Россию называют Домом Божьей Матери. Дом Божьей Матери. И не напрасно. Божья Матери каким-то особым благоволением.
Мы ведь в разных ситуациях, особенно в горе, вот в тоске, в сомнениях, мы находим вот эту вот благую утешительницу в Матери Божией, да?
Вы знаете, не дано, наверное, людям во всей полноте осознавать то, за что Божья Матерь так полюбила Россию. Но Божья Матерь ее полюбила, Божья Матерь ее многократно спасала. В самых крайних, в самых тяжелых, в самых страшных моментах жизни государства и отдельных каких-то городов Божья Матерь явно являла свой промысел и спасала Россию. И вот Россия, чувствуя это, вы знаете, вот она просто любила Божью Матерь и любит, и любила, и любит. Сейчас, может быть, неосознанно как-то, но у каждого в сердце, может, он даже этого и не ощущает физически, мысленно, но в сердце любовь к Божьей Матери у каждого есть. Вы знаете, вот это однозначно. И возьмите, сколько раз она от нашествия, нас от всяческих нашествий спасала, сколько раз она нас от всяческих катаклизмов спасала, сколько раз она спасала Россию от мора, от язв, от войн, сколько раз. А возьмите Божьей Матери Отечественная война, сколько раз она являла, а Первая мировая война, сколько раз она являла свою силу, вот, и... Сейчас, вот я свято верю, вот мы ведь прошли, собственно говоря, уже если даже что-то, не дай Бог, что-то и будет, то все-таки времена перестроечные прошли, а ведь насколько это было страшное время. Вот, те, которые жили в то время, те, которые уже сознательно жили 20-30 лет назад, видя вот перестройка, как она шла, как вот она, каким мощным катком она шла по земле. И вот я ведь помню, вот я тогда на Уралмаше служил, ночевал на Уралмаше после службы. Оставались там ночевать на Уралмаше с супругой. И очень хорошо помню, когда за окном то выстрелы, то взрывы, то очереди из автоматов. Постоянно ведь это было. А убийства какие были. И вот я помню здесь, в Ивановской церкви, когда я секретарем тоже здесь был, одно время жил в гостинице в епархиальной, там у меня комната была. Епархиального помещения. И вот выйду вечером прогуляться вот сюда, на улицу Репина. И вы знаете, вот иду по улице, еще времени 8-9 вечера, улица пустая, ветром несет где-то какую-то газету, обрывки бумаги, улица пустая. И время от времени уже в темноте чуть-чуть машины проходят. Вот редко-редко. И то машины какие-то все замызганные. То есть
притихшая какая-то притихшая. Такая улица, да.
И одно помню, Ивановский храм оживал, когда очередного какого-то кто-то где-то стрелял, а это было очень часто, то тогда такой помпезностью похороны устраивали. Шли сюда машину, тут очередь очередная, тут поток машин, отпевание идет. И вот это вот время прошло, никто ведь не верил, ведь не верили, что встанем. Когда цены менялись каждый день, когда все стали миллионерами в одночасье.
Миллионы получали, я помню этот момент. Это где-то середина 90-х, по-моему.
Да, да, да. Вот все это было, и как-то все это прошло. Когда никто никому не верил, когда кредиты в банке брали, заведомо знали, что никто их не возвращать не будет. Когда, ну все, заводы закрывались, все разворовывалось. Мне одна женщина говорит, она работала в институте научно-исследовательском каком-то, ну уж не называют этот институт. Я, говорит, прихожу, смотрю, там что-то, говорит, в отпуске была, потом прихожу, смотрю, там толпа, там костер горит, обжигает какие-то провода. Для чего обжигаете? Ну вот сейчас обмотку сожгем, а провода сдадим, тут деньги большие. Там, говорю, делят, там уже имущество институтское делят, то холодильник, кому там то другое, кому еще что, все это делят. И я, говорит, завозмущался, сказал, хочешь, ты что-нибудь возьми, что-то, ну ты что, шел прямой открытый грабеж. Я помню, когда глава администрации ворвался в епархию Полевского, вот тогда, того времени, это 20 лет назад, ворвался в епархию, его за
глава администрации Полевского?
Да, пробился наверх, того времени, я уж не помню, прошел наверх, да я тут к вашему, помню, когда один из таких небольших, таких, как он считал себя, крутых мафиози, но он очень небольшой такой был, да я вашу епархию взорву, если вы тут так не сделаете, это громко, открыто, ясно, все это помню.
Помнится, когда я в Ирбит приехал, пришли молодчики, там надо было провести ревизию. Я смотрю, у них у всех в кожаных куртках, прямо так демонстративно под куртками просматривается оружие. А ты, батюшка, не боишься, что сегодня машину твою всю изрешеченную найдут за околицей? Меня вопрос задают. Это все было? Это же все было.
Это вот все было до 90-х годов.
Это нам сейчас кажется сказкой. Мы молодые, 20-летние уже этого не помнят. 30-летние это помнят смутно, тогда им было по 10, по 15 лет. Вот, это помним мы. Но придет время, это забудут. Но ведь чудо, чудо, что Божью Матерь.
Чудо, чудо, что сохранилось.
Когда
нашу
Дума
Россию, да,
областная или городская заседает, и приезжает сюда американский консул, и ничтожил сумнясь, идет на совещание Думы, закрытое совещание Думы, заседание Думы, он идет, и там свои вопросы ставит. Угу. Ему говорят, вы не имеете права здесь быть, он даже...
Не реагирует?
Да.
И, батюшка, вот все-таки вопреки всему этому раздору, этой вот жестокости, этой такой вот опасности, все равно вставали храмы Божии, все равно вставала церковь. Так ведь? Все равно укреплялась вера в людях, вопреки всему.
Церковь вставала вопреки дьявольщине,
вот этой
и безверию.
Всей, да.
Но по благодати Божией, угу, и с помощью Божьей Матери, по молитвам Божьей Матери.
По молитвам Божьей Матери, вот мы говорим, да.
Можно. Больше
вот
никак.
Она наша защитница и утешительница.
Вот. Но сейчас вот здесь хочется еще и третий момент задеть.
Праздники Введения?
Да, и о празднике Введения, угу, и разговор только о Божьей Матери выведем. Вот мы называем Россию Домом Божьей Матери, Дом Пресвятой Богородицы. Достоевский говорит, русский народ, народ богоносец. Угу. Это Достоевский говорит. Если ты русский, значит, ты православный. Если ты не православный, значит, ты не русский. Это Достоевский говорит. Но вы посмотрите, вот как сейчас Божьей Матери смотреть. Долго ли ее милостивый взгляд будет,
милостивый, добрый,
будет милостью
заботливый.
Заботливый, будет наполнен милостью, добром и заботой на русскую землю? Что же сейчас-то у нас? Храмы-то строим, но ведь они редкие. Дни в году наполнены. Так-то они стоят ведь очень даже не наполнены. А сельские храмы и вообще-то полупустые стоят. Что же сейчас-то у нас? Абортов не убывает, пьянства не убывает. Со сквернословием, с пьянством уже и власть-то борется. Уже, казалось бы, пошла и тем же фронтом, надо сквернословие побеждать, надо пьянство как-то сокращать, но ведь не убывает. Что же сейчас у нас? Разбой не убывает, убийство процветает. Жестокость с каждым днем страшнее и страшнее становится. И вот здесь, братья и сестры, хочется сказать, а долго ли будет еще Божья Матерь это терпеть? Вот сейчас мы думаем, ну вот почему такая вот зима?
Происходят такие катаклизмы.
Такие страшные,
да, уже.
Катаклизмы, о землетрясении,
на
землетрясения, извержения вулканов.
Причем тут передавали, что одновременно несколько вулканов в разных точках Земли. У нас на Камчатке, в Италии, где-то еще в каком-то месте. То есть одновременно зафонтанировали вот этот пепел, вот, лава вся, вот стала выбрасываться, огонь. То есть одновременно,
вот
одновременно все.
То есть мы, знаете,
земля-то наша уже нас не выносит, наши.
Я до того активно люди стараются убить друг друга, убить и навредить друг другу физически, что сам дьявол уже помогает им это делать, чтобы этой жестокости. Ну что, говорит, вы хотите убить друг друга, ну убивайте. Сейчас еще будут наводнения. А в общем-то не грех и не лишнее почитать Апокалипсис. Там ведь написано очень. И вылил третий ангел чашу гнева на землю, и вылил четвертый ангел чаша на гнева, и землетрясение, и море, и вода стала горькой, пить ее стало нельзя, и половина деревьев погибла, и солнце стало злое.
Палящее,
злое солнце.
Уничтожающее.
И вот мы
все
сейчас это слышим.
А там же сейчас и говорят, меняются полюса на Солнце, то есть там происходят страшные вещи. Говорят ученые, в ближайшие вот эти вот 3 месяца до Нового, до Рождества, по сути дела, вот там эти катаклизмы на Солнце-то и происходят. Может быть, с этим связаны вот наши все катаклизмы на Земле, но так с этим-то, но что-то где-то мы причиной
уже. Знаете, здесь надо сказать, что здесь Евангелие дало твердый ответ. Неужели вы и по самих себе не видите? Когда это Евангелие говорит, Господь говорит, вот и все, давайте на самих себя посмотрим, давайте посмотрим и увидим, все в себе увидим.
Вот. О времена, о нравы, кто-то
да,
так сказал уже.
Да, о времена, о нравы.
Из классиков.
Страшно, страшно. Что же делать? Ну, знаете, мне
вот что же делать,
батюшка? Мне вот иногда дают, и вот задают вопрос, батюшка, ты так сурово говоришь, иногда очень сурово, там как-то вроде даже обличительно. Но все-таки выход-то показывать надо какой-то.
Ведь это же касается не какого-то, допустим, одного конкретного человека, который вас обидел, а это же касается всего общества, всего нашего земного человечества. Наверное, когда все земное человечество идет вопреки законам Божьим, наверное, нужно об этом говорить.
Я думаю. Знаете, мне скажут, но вот все земное человечество не повернуть. Да, не повернуть. Но ты поверни себя. И в малом Бог, и в великом Бог. Бог и в снежинке, Бог и в земном шаре, Бог и в солнце, везде Бог. И во вселенной Бог. То есть в капельке и во вселенной. Поэтому ты думай не о том, что ты не сумеешь повернуть все человечество. Все человечество ты не сумеешь повернуть. Вернее всего не сумеешь. Это такие гиганты, как апостолы, могли разворачивать человечество, и когда сам Господь пришел, развернул его.
Но говорить-то как-то...
Но ты поверни сам себя.
А говорить-то о том, что непотребно люди-то себя ведут, и общество...
Ты говори о том, что ведь...
Надо?
Опять же, Евангелие как нам говорит? Кто исполнил одну из малых заповедей сих и научил так о человеке, великим наречется в Царстве Небесном. Вот ты исполни эту заповедь малых сих, одну. Сегодня ты скажи, я вот это не буду делать. Завтра скажи, я вот это не буду делать. И ты даже не старайся кричать, что вот я какой хороший, вот я сегодня никого не отругал, вот почему на меня внимание обращают, да я буду всем доказывать, какой я хороший. И в конце концов отругаю всех, что они на меня внимание не обратили. Вот. Но ты сделай сам, люди заметят. Ты помни, если в тебе засветится светильник любви, то он засветится не только для тебя, он засветится и для того, чтобы люди его видели. Серафим Саровский. «Стяжите дух мирен, и около вас спасутся тысячи». Серафима Саровского давно нет, а светильник любви, который зажег он, светильник радости, который зажег он, до сих пор горит и всем освещает. То есть вот ты и думай про себя. Сегодня я прослушал батюшку, в церкви побыл, почитал книгу. Я больше не буду сквернословить. Не буду больше сквернословить. Почему многие, например, вот многие, я бы вот хотел почитать Евангелие, я бы зашел в церковь, но мне хочется спать, не могу стоять, я бы вот хотел почитать Евангелие, но такая-то книга скучная, вот такая, я хотел бы молитву какую-то, вообще заснул. Почему? А может быть потому, что из одного источника не может течь грязная и чистая вода. Если из твоего чрева изрыгается ругательство, самое пошлое, самое грязное, изрыгается проклятие, то, может быть, поэтому вот эти проклятия и ругательства, может быть, закрывает источник, чтобы ты мог принять чистую пищу, чистое слово Евангелия, прекрасные слова молитвы, замечательное песнопение церковное. Может быть, поэтому? А ты прекрати вот сквернословие. Вот я почему первое? Прекрати сквернословие, прекрати. И вот уже ты очистишь немножко, а пустого места не может быть. Ты исплюнул из себя сквернословие, то есть выбросил его из себя, то место-то пусто не может быть. Там запросится, придет время, запросится туда и молитва, и слово евангельское. Вот и все. Вот с этого и начнешь, с небольшого. А потом еще что-то, потом ты будешь читать святых отцов, читать Евангелие, пойдешь в церковь, и будешь даже сам, не замечая, чему-то учиться. Я часто привожу вот такой пример. Ты скажешь, я-то не замечу, я-то вот... Да. Но я вот часто привожу такой пример. Я помню, когда приехал в Талицу служить еще в 78-м году. Начал с того, что в храме как себя вести, там переходили, ходили, разговаривали, там шептались, кричали, там толкались. Ну, я стал останавливать тихонько. Потом стал учить креститься как-то людей. Одежду как-то вот более приличествующую празднику одевать. Вот, например, благовещание будет. В храм положено голубую бы одежду одеть. Это праздник Божьей Матери. Цвет голубой – это Божьей Матери цвет. Цвет чистоты, цвет радости, цвет умиротворения, цвет любви, доброй христианской любви.
стал вот этому тихонько учить, и вот прошло полгода, прошло год, там я вот эти замечания делаю раз за разом, даже во время службы бывает, выхожу, прекратить разговаривать там. Сам стал петь с людьми веру и символ веры, потом прочитывал его тщательно сам, а тут просто с народом пою символ веры. И вот потом, ну, год прошел, полтора прошел, я думаю, Господи, ну так, наверное, ничему и не научусь, сам не замечаю это. И случилось такое вот от Господа было, что по воле Божьей было. Мне однажды говорят, батюшка, служба идет, еще предначинательный псалом только поют. Мне заходит, говорит, батюшка, из Камышлова приехали два автобуса, церкви у них нет, они вот два автобуса сняли за свой счет, человек на Ростов приехал, просит у тебя исповеди, чтобы ты их исповедал, они все пожилые, готовились там по мере сил, ну, церкви нет в округе 100 километров от Камышлова, но что делать? Пришло время, я, значит, все, евхаристический канон закончился, все уже, отче наш пропели, значит, и я вышел к людям, и люди сказали, вам придется сегодня подождать. Я говорю, люди приехали издалека, они готовились, надо их исповедать. И вот стало их исповедовать, там, ну, такой, знаете, такой общей беседой, и обычно, когда вот в таких случаях, ну, 100 человек, это часа 4 можно исповедь, а так я общую большую беседу перечислил в грехе, а потом говорю, ну, а сейчас каждый, если у кого-то что-то серьезное есть на душе, тут же называйте, а так, если вот что я перечислил, это уже, и вот когда общую беседу, я смотрю, батеньки, а одеты-то они как, кто в речном костюме, кто как, а креститься-то они совсем не умеют. А ничего-то они вот это и шепчутся, вот вроде, я посмотрел, а мои-то прихожане как хорошо стоят. И вот мне Господь явил вот эту разницу, вот разницу явил, что вот, чтобы, вот поддержал мой дух, что, Господи, не напрасно ты трудишься. Так и ты, человек, не думай, что вот я напрасно, что никто, ты не старайся, что-то заметил. Это лучше, если не... Ты просто приучи себя немножко молиться, приучи себя читать книги Евангелия, приучи себя бывать в церкви. И вот эта чистота в тебе, она сама из тебя как-то польется, она сама в тебе начнет сверкать, как огонек. Вот это и начни делать, не надо вселенную переворачивать, не надо, начни себя переверни. Помни, ты вселенная.
Это самое сложное, батюшка.
Помни, ты вселенная, помни, в тебе вся вселенная, все в тебе.
Еще кого-то научить мы можем, в кавычках, а себя-то... приучить к чему-то. Вот. Это так трудно, архитрудно. Вот. Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу, посвященную празднику введения во храм Пресвятой Богородицы. Ну и, конечно, не только этому празднику. Мы с вами всегда затрагиваем какие-то насущные такие проблемы жизни христиан. И поэтому вот хотелось бы, чтобы вы и поздравили с праздником людей, и что-то сказали доброе.
Вы знаете, братья и сестры, скоро Христос родится. Вот уже совсем скоро. Если Бог даст дожить, то вот уже, ну, месяц с небольшим, то оно сегодня 4 число, месяц с небольшим остается. Христос родится, ведь Он в яслях родится, и Он вот в ясли положен. Он родится в пещере, положен в ясли. И не будет у Него одежошки, не будет у Него ничего. В дороге что там можно? Да и Божья Матерь, которая, в общем-то, тоже ведь родила младенца, и тоже какие-то там неудобства, и тоже все. И мнимый отец Иосиф, Он ведь тоже здесь. Вот давайте подумаем, чтобы нам ясли Господу устроить, чтобы в ясельках было поуютнее, чтобы Божьей Матери было порадостнее, значит, она сына родила для всей земли, чтобы Иосиф, старец, который тоже был с Божьей Матерью, охранял ее девство, и в дальнейшем еще будет охранять и детство сына своего, там надо будет и бежать в Египет, и возвращаться, и все такое. Много там всего будет. И ему помочь. Чем же мы можем помочь? А вот давайте посмотрим рядом с собой. Увидим младенца и поможем ему. Увидим женщину, которая родить собирается, и которая, может быть, самого необходимого не имеет. Ну, давайте купим ей одежду. Увидим ребенка, который игрушку-то больше... тех палочек, которых в парке собрал, когда или на дороге собрал, не видел. Может быть, какую-то игрушку ему подарим. И вот этот детский смех радостный от этой игрушки, вот это вот какая-то помощь будущей роженице в роддом, вот это вот какая-то помощь старцу, которому мы окажем рядом с нами живущему, больному ли, здоровому ли, они вот и будут как раз вот той радостью, той помощью, тем утешением в той осенней, зимней, холодной, пасмурной пещере. Давайте сделаем, чтобы там было легче, чтобы там было светлее. Так немного нужно для этого, и чаще всего вот это немногое мы так нехотя делаем, давайте сделаем. И поверьте мне, Спаситель улыбнется, Божья Матерь помолится, праведный Иосиф тоже к нам обратится достойно. И это будет великой радостью для каждого из нас. И вот если мы будем вот эти радости чуть-чуть делать, сиротка улыбнулся, и просто ребеночек улыбнулся, старушка сказала, да помоги тебе, Господи, сынок. Старичок сказал, да дай тебе силы, парень, или мужчина, или женщина. И поверьте мне, вот я просто от всей души говорю вам, что вот это вот спасибо, благодарю, детская улыбка, они таким вам светом просверкают и в этой жизни, и в будущей.
Храни всех нас, Господь. Спасибо, батюшке, за беседу, за эту. Ну и еще раз с праздником и вас, отец Владимир, и всех наших радиослушателей. С праздником введения во храм Пресвятой Богородицы.
Храни всех нас, Господь. Благодарю всех за терпение, слушая меня недостойного. И помолитесь о здравии и меня, и нашей ведущей Валентины Федоровны, и всех нас.
Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был митрофорный протоиерей, настоятель прихода Рождества Христова в городе Екатеринбурге, отец Владимир Зязев. Спасибо вам большое, до новых встреч.
Спасибо, Господи.